для того, чтобы еще поговорить на эту тему более подробно, эксперта. Это человек, который является руководителем информационно-издательского... Вот, помогите.
Управление.
Управление...
Синодального отдела по делам молодежи Московского патриархата.
Вот, да, это диакон Михаил Першин.
И преподаватель курса биоэтики в нескольких московских вузах.
Да, вот я думаю, что как раз вы можете стать тем человеком, который ответит на самые такие, что ли, ярые нападки, поскольку тема...
Нападки, кстати, принимаются на форуме радиомаяк.ру, дорогие товарищи, да?
Да, дело в том, что, ну, общее, конечно, мнение сейчас в обществе, что аборты – это право женщины, это ее свобода, это достижение современного прогресса. А мы, наша страна, запрещает вот по некоторым направлениям аборты, и тем самым идем против прогресса.
С этим нельзя не согласиться, только если считать, что прогресс – это, так сказать, результат нашей советской идеологии. Аборты были запрещены везде. Россия впервые в истории человечества легализовала аборты для всех по желанию.
Что, серьезно?
Да.
Это в каком году?
Это 20-й год. В основу был положен марксизм. Человек – это только клетки, атомы и молекулы. Души нет, личности нет, совести нет, Бога нет, ничего не страшно, все можно. А если можно, то человек начинает, догмат марксизма, только с момента рождения. Вот он формирует общественные отношения. Пока не родился, его нет. Поэтому идеологии Троцкого, идеологии там Ленина, идеологии вот этих ребят до сих пор выкашивает страну. Их уже нет. Мне очень нравится такой антисоветский стишок, в советские еще годы сочиненный. «Дедушка умер, а дело живет». Лучше бы было наоборот.
А вот, кстати, во время войны ведь был такой период затишья,
был,
да?
Период с 1936 года по 1955, когда не по нравственным соображениям, вот понятно, чисто прагматически, Сталин запретил аборты. И я знаю людей, которые родились в эти годы только благодаря поздней дети, благодаря этому запрету на аборты. Поэтому какое-то количество людей родились вот именно из-за этого запрета. Но поскольку под этот запрет не была положена некая этика, нравственность, да, ментальность, то начались криминальные аборты, они начали нарастать. Ну и плюс, так сказать, пришел новый реаниматор ленинских идей, Хрущев, и это легализовали в 1955 году снова. Сейчас у нас аборты производятся до 12 недели по желанию. До 22-й по социальным показаниям, недели.
Это что, жилплощади не хватает?
Социальные показания... Был период, жуткий период, когда Черномырдин, который всегда делает как лучше, получается, как нигде, никогда в жизни не получается, подписал 13 показаний. Жилплощадь, зарплата ниже прожиточного, развод и так далее. И на 6-м месяце, 22-й неделе, 6-й месяц, они уже жизнеспособные детишки, приходили мамашки и делали аборты. Если честно, за этим стояли криминальные интересы. Потому что эти, так сказать, абортусы, вот эти тела, уходили, так сказать, для изготовления препаратов так называемой фетальной терапии. То есть это потенцию повышать, омолаживание разное и прочее. На Западе запрещено.
За границу уходили.
И за границей у нас. А у нас это, так сказать, это бешеные деньги. Это было, у нас 100 тысяч абортов в поздних сроках у здоровых матерей. Это не какие-то больные там, да, случаи. Это вот совершенно здоровые мамашки. И вот они, так сказать, за 150, за 200, 300 долларов продавали. Вот мы до чего-то. Это не просто варварство, это какой-то уже уровень ниже плинтуса.
А сейчас как обстоят дела с этим?
Сейчас, поскольку в 2003 году, ведь инициатива сокращения списка показаний не нова. В 2003 год форум был «Медицина и лекарства». Значит, проводил его Минздрав с участием, кстати, «Единой России», еще ряды там партий и движений. И оттуда родилась идея вернуться к советскому стандарту. 4 показания социальных.
А именно?
То есть это изнасилование, это муж инвалид второй группы, или, сказать, женщина в местах лишения свободы, или муж умер. Вот 4 момента. Вот. Резко сузил список показаний. Родилась новая идея. Борьба за снижение детской смертности до года. У нас очень высокий показатель, 2 раза выше, чем в Европе. В Европе как с этим борется? Значит, фолиевая кислота, витамины, обследование, поддержка разная. В общем, матерей там ведут, берегут. Как решили бороться в России? В России решили выявить, значит, группы риска и абортировать детей, которые будут нежизнеспособны до этого момента рождения, поскольку аборты в статистику, так сказать, смертности не входят. Вот сейчас, если я правильно понимаю ситуацию, решили отказаться от этого подхода, да, выявлять и абортировать, а решили позволить мамашкам и 35, и 40-летним рожать, и детишек своих любить. Цена нашей, так сказать, вот до сих пор еще советской вот этой в медицине, да, идеологии, это Украина. Вот за 20 лет после перестроечных, ну, примерно, да, условно говоря, свободы, там, всяких норм, демократии, ценностей либеральных, когда мы могли что-то поменять, уже не было идеологии, мы, сказать, учитывая, что в год делается по официальной статистике 1,5–2,5 миллиона абортов, в разные годы разные, она плавает, значит, перемножьте цифры, получите 50 миллионов.
А средний возраст...
Это население Украины.
Средний возраст этих женщин, которые идут на аборт, сегодня какой?
Есть одной такая? Украины стало меньше в России. Значит, средний возраст, там разброс очень большой, очень много маленьких, то есть буквально девочки, 12-14 лет идут, ну, на аборт. Потому что все, после первого аборта в раннем возрасте они просто бездетны будут. У нас 5 миллионов бесплодных пар в стране.
До скольки лет риск вот при раннем аборте?
Он сохраняется до конца.
Нет, нет, я имею в виду, просто до скольки лет считается ранним абортом? Ну что, после этого,
так сказать... Я так понимаю, Сергей, вы все-таки хотите сказать, что в раннем это плохо, а в позднем это
не,
хорошо?
Не-не-не, я хочу просто
плохо
узнать...
всегда. Почему? Потому что любимый тезис наших борцов за аборты, значит, очень простой, на самом деле, как банан. Идея такая, что, значит, эмбрион, да, зачатый ребеночек, это часть тела матери. И мать вправе распоряжаться своим телом. Она же ногти может стричь, бородавки может ударить. Почему бы ей, не, так сказать, не уничтожить зачатую жизнь? Вот. Я всегда тогда в таких случаях спрашиваю, я скажу, а вас не смущает тот факт, что в половине случаев это часть тела матери даже другого пола, нежели сама мать? Мальчишки тоже рождаются. То есть генетически это полный абсурд, бред. Значит, дальше. Нам часто говорят, изнасилование. Вот она будет смотреть на этого ребенка, мучиться всю жизнь. Но почему-то никто не говорит, что после абортов начинается постабортный синдром. После удаления папиллом мы этого не видим. После удаления бородавок мы этого не видим. После аборта женщина из окна вышагивает, потому что их, сказать, душа болит вся. Вот. И понятно, что если говорить о случае изнасилования, мало того, что ее некий мерзавец, так сказать, травмировал, наносится еще одна травма.
Дело в том, что, как мы вот только что узнали из беседы, что за последние годы мы, благодаря тому, что люди прерывают беременность, потеряли население, которое... могло бы полностью быть сравнимо с...
Полностью заменить население Украины.
Да, 50 миллионов человек.
Которые вы тоже потеряли.
У нас в гостях.
Не родились.
У нас в гостях, Геннадий, пожалуйста.
У нас в гостях диакон Михаил Першин. Отец Михаил, ну вот вы стали так нас пугать. Ну вот люди, конечно, не любят, когда их пугают. А вот Сергей в том числе.
Да, я не люблю, когда пугают. Но вот что настораживает, да, друзья мои. Давайте посмотрим на сегодняшнюю нашу беседу с точки зрения обычного слушателя, да. Обычного слушателя, вот я себя ставлю на его место, настораживает, что против абортов я очень часто вижу настроены именно мужчины. Именно мужчины, да? Отец Михаил, значит, какая у нас, есть ли у нас статистика отношения к абортам среди женщин?
Знаете, я совершенно согласен со слушателем, аборт это не женский грех. Даже больше того, вот психологи потом пишут, что женщина идет там на аборт не потому, что она хочет убить ребенка. Это жест, она пытается привлечь внимание. Она в отчаянии, у нее какая-то там трагедия, проблема, горе какое-то в сердце ее. И она таким образом пытается, как бы, ну, ее не замечает, к ней равнодушно. Ее там так называемый супруг в спину толкает, родители тоже бывает такой, подталкивают. И вот она хочет, как бы, вызвать к себе внимание как-то, ну, поддержку найти. Это мы точно знаем, почему? Потому что те женщины, которые удается отговорить от совершения абортов, да, потом благодарят, говорят, знаете, мы надеялись, что где-то нас остановят, погладят по спине.
Как в фильме «Остров», отец Анатолий.
Там, утешат, начале, там, обнимут, помните? Да.
Что не всем наплевать.
Поцелуют в лобик, да, и все, и дадут там конфетку, и помогут, потому что... А этого не происходит. Поэтому вот в убийстве, так сказать, наших детей повинны мужики, которые не оказались рядом. Врачи, которые оказались не врачами, нарушив клятву Гиппократа, клятву Гиппократа, цитирую, не дам женщине абортивного средства, вызывающего аборт. Еще тогда, за 5 веков до Рождества Христова, это сказал. Вот. То есть, это грех всех нас.
Это
мы
понятно.
Все в крови по уши. Поэтому, конечно, я здесь совершенно согласен. Это не только женщины повинны, не надо женщин втаптывать в грязь. Мы все в этой крови.
Вот, значит, давайте, друзья мои, значит, что предшествует аборту? Давайте вот расставим точки над «и». Мы как-то говорим так, вот, нежелательная беременность, аборт. Значит, я знаю, что церковь относится плохо к контрацептивам, да, в принципе.
Она сложно относится.
Сложно, да.
То сложно. Есть сложно, это не означает плохо, сложно. Это означает сложно. То
да,
есть она резко против контрацептивов, вызывающих абортивные действия, то есть вызывающих мини-аборты. Но при этом предлагает уже духовнику, пастырю, да? То есть это не всем людям. Люди, которые в храм не ходят, это для них вообще не вопрос, они же не церковные люди. Но тем, кто верующий, себя назвал верующим. Вот эти моменты, пожалуйста, с батюшкой. Потому что бывают ситуации, скажем, вот я знаю, просто пример приведу. 2 детей, после 2-го рождения ребенка у женщины паралич. Временно удалось вывести из этого состояния. Ей сейчас рожать нельзя. Они молодые люди,
не,
они
живут
с супругом. Пришла церковь, отняла у них эту возможность общения. Поэтому в некоторых пределах ради немощи нашей, понятно, совершенно, так сказать, тоже вполне естественного нашего здесь, на этой земле существования, здесь есть оговорки. Поэтому здесь вот такого, знаете, квадратно-гнездового метода нет.
Не-не-не, я даже не об этом. Да. А вот о чем. Что, в принципе, негативное отношение церкви читается во многих выступлениях и в статьях к тем же презервативам, да? Ну, к примеру. Вот. И при этом...
Я бы не сказал. Я вообще таких статей, честно говоря, от лица церкви не встречал. От лица верующих людей, что там какие-то
методы контрацепции... Вы тоже для меня глаза... Вы сейчас говорите, наверное, о позиции католичества. Вот, скорее, вот оно в СМИ доносит, что мы против презерватива.
То есть, католики, да, у них такая есть идея, что все, что неестественно, это все не от Бога. У православных этого нет. Мы считаем, что любые методы контрацепции, в том числе естественный метод, который действительно очень эффективен и так далее, но он тоже искусственный.
То есть, я к тому, что почему же, почему, например, у девушки, да, у молодой, там, вы говорите, 14 лет, там, и 13, и в более зрелом возрасте, откуда берется беременность, да, откуда? Оттуда, что люди занимаются плотскими, говоря так нормальным языком, утехами, не думая о последствиях оных, правильно?
Я даже думаю не поэтому, потому что эта девушка прошла мимо самого главного в жизни, мимо этики, мимо совести своей. И потом она будет гореть. Вот, скажем, в США, это очень интересно, там пытались лечить ранние аборты, пропаганды, секс, вот этих контрацептивов разных и прочих дел. Резкий рост. И абортов, потому что дети, которых научили, начинают делать. И потом наркомании, потому что начинает болеть душа. Значит, церковь, естественно, враг народа, там тоже, так сказать, в этих программах обозначена только семья тоже. А ребенку куда деваться? Он начинает лечить свою депрессию вот этими удовольствиями, потом их надо закапывать. У нас половина на... Вот я, это, так сказать, не статистика, это просто мои визуальные наблюдения. Можете пройти по московским кладбищам, по любым, по российским. Половина захоронений – это дети. Там 15-25. Криминалы, СПИД, пьянство. У нас алкоголизм. Уже сейчас начались смертельные случаи в 16 лет алкоголизм. То есть цирроз печени. И все. Вот это СПИД. Вот, то есть мы теряем детей, они погибают. И поэтому аборт – это одно из проявлений. Вот общество наше просто оно исчезает на глазах. У меня сейчас среди моих студентов, там хорошо, если 30% людей, которые родились в России. Остальные приезжают сюда. Я рад, что они приезжают в Москву. Я очень рад этому. А наши-то где? Наши-то где? Приезжают из Грузии, приезжают из Молдавии, приезжают из Украины. Очень много из Кавказа людей, там из Узбекистана. Замечательные ребята, но наших нету.
Просто по факту. У нас классическая поговорка женщин, вот я много раз слышал. Что плодить нищету?
Великолепный. Вот прекрасный аргумент. Значит, этот аргумент двунаправленный. С одной стороны, это логически совершенно, сказать, и понятный совершенно результат политики правительства. Потому что если нет перспектив, и как результат депрессии, можно или устраивать революцию, да, если народ имеет некую, хоть какую-то еще остатки силы, или просто тихо закапывать себя в землю. Россия себя закапывает в землю. Сил у нас уже не осталось за 70 лет. У нас уже ничего не осталось. Поэтому это некий знак протеста тоже. С другой стороны, насчет плодить нищету. Понимаете, а чего плодить? Холодильники плодить? Мотоциклы плодить? Что нам, мясорубки плодить? Понимаете, вот если выбирать между неким комфортом, да, и детьми в доме, мне кажется, тут выбор понятен.
Но мне кажется, слушатели поймут, меня поддерживают в том смысле, что мы занимаемся некоторым в этом смысле лицемерием, потому что если зарплата у кого-то там составляет там 3-4 тысячи рублей в провинции, то на какой-нибудь ферме в деревне, то говорить о том, что этот ребенок не будет страдать от этой нищеты, ну абсурдно.
Я с вами согласен, ребенок будет страдать, но дайте ему выбор. Вот пусть он решит, он будет страдать, пострадает, и, не знаю, там кончит с собой, или будет страдать, но будет видеть солнышко и жить. Почему мы не уничтожаем наших больных, которые страдают? Инвалиды страдают, страдают. Мы же их не убиваем за это, что они страдают. А детей решили убивать. Дожили.
Ну да. Вот есть у нас много вопросов на сайте radiomayak.ru, но я хотел бы свой вопрос задать. Многие критикуют нас за такое, что ли, за отсталость. А есть ли еще страны, в которых жестко относятся к этой проблеме?
Вопрос великолепный. Официальные данные Минздрава. 50% стран аборта запрещают вообще, включая Португалию, включая Польшу. Очень жестко относятся к абортам в Германии и в Греции. Пол Европы против абортов. Польша для меня вообще пример. Понимаете, люди, которые были под коммунистами, потом пришли либералы, вышли на улицы, вот там народ остался еще. Просто навязали красно-либеральному, Красневский был президентом такой, так сказать, и социалисты, и либералы всем на свете. И просто принудили правительство запретить аборт в стране. Логика простая, поляков 30 миллионов, убивать там по 500 тысяч в год им совершенно не хочется, себя, самих любимых. И они себя берегут. Надо кому-то себя убить. Да езжайте в Голландию, езжайте там, куда хотите. Страна тратить деньги на изничтожение себя не собирается.
Ну, они просто прекратили финансирование.
Это да, позиции. Это другой вопрос. Это позиции. У людей осталось хоть что-то. Им тоже трудно, полякам, особенно первые годы было, они тоже сидели в дыре, и сейчас там непросто. Но у людей есть позиции. В стране в нашей мы не видим этой позиции. Но у меня был очень интересный случай. Значит, это была передача, значит, ну, на НТВ, не буду ее называть, чтобы, так сказать, не заниматься рекламой. Так вот, тема была такая.
Аборт, уже сделали
аборт рекламу. Запретить. Сори, извините. Аборты запретить. Значит, с одной стороны была там Хакамада, с другой стороны был Бабурин. Хакамада блестяще выступала, Бабурин не очень удачно. Я там участвовал тоже, так сказать, непонятно, сколько удачно удалось.
С переменным успехом.
Да, важно было другое. Результат был. Значит, и люди голосовали. И вот несмотря на поддержку Хакамады...
А Хакамада у нас за аборты.
Хакамада за аборты, в смысле за то, чтобы законодательно они были, но при этом против, так сказать, по нравственным соображениям. Вот. Так вот, несмотря на это, за запрет абортов выступило 40% звонивших. А за Хакамаду, за ее хорошее, так сказать, нормальное ведение, выступило 60%. Для меня это было шок. Потому что по всем данным, которые нам рассказывают, в стране там 5-7% за запрет, остальные все за... Оказывается, нет. По крайней мере, из тех, кто звонил, из тех, кто... И цифры менялись. На Дальнем Востоке было, значит, 30 за запрет, 70, так сказать, за вот то, что позиции, значит, команды. А в центральном регионе было вот так, вот 40-60. Вот это очень интересно. Это показательно. То есть при неудачной нашей, там, может быть, и дискуссии и том, что играл там Соловьев против всех, кто против абортов был, вдруг вот мы видим, что что-то в стране меняется. Если наш, так сказать, там, Единая Россия, так сказать, власть это заметила и решила это каким-то образом поддержать, слава богу, это плюсик.
Ну, мы-то не против.
Хорошо, есть два достаточно показательных мнения на сайте.
Я-то, честно говоря, против запрещения вот такого формально, знаете, вот мы решили, и вы будете. А я за то, чтобы мы через школы, через вот эту передачу, через, так сказать, через работу в священство, прежде всего, да, объяснили, почему. Из внутреннего уже понятного всем, так сказать, сложившегося мнения родились какие-то законы. Потому что законы сверху, ну как 36-й год, ну ввели, да, и все равно тайно...
Все в андеграунд, да. Давайте вот прочитаю пару писем от двух девушек. Одной 35 лет, Москва, Аня. Правильно, я против абортов без крайней медицинской необходимости. Нельзя заниматься детоубийством. Богом дано и не нам решать. Я на третьем месяце беременности овдовела, и в женской консультации меня настоятельно уговаривали на аборт в 98-м году. Пугали трудностями, но я не поддалась. Родила и ни секунды не жалею. Я счастлива. Хочу еще родить, помогите. Иначе пойду просить усыновления. Ну, так. Анна, вот мы в этом смысле вам не поможем.
Можете, Надя, да, не поможете.
Очень важный момент. Вот это надо сказать. У женщин есть право. И женщины все наши, вообще мужики тоже, вспомните, у вас есть право на отказ от медвмешательства или прекращения его. Если вам в женской консультации выкручивают руки, делайте аборт, а то мы вас там в роддом не направим, или еще что-то, или от вас требуют какие-то формы обследования, которые предполагают, вот там кусочек выщипывают ткани, значит, да, чтобы посмотреть там генетически, даун родится или не даун, вы можете отказаться, и никто вам не вправе отказать после этого в медпомощи. Вы отказываете от какой-то формы частично, да, медпомощи, от остальных не отказываете. Если вам начинают угрожать, вспомните, что у вас есть адвокат, право подать в суд. Есть статья закона 33-я статья закона, основа законодательства РФ об охране здоровья граждан, которая гласит, что граждане вправе отказаться, каждый из нас, от какой-то формы медпомощи.
Хорошо.
Но при этом никто не вправе выламывать вам руки.
Хорошо.
Это и надо второе... помнить, потому что женские консультации иногда заинтересованы, ну, странным образом в абортах. Я не понимаю, так сказать.
А второе письмо от Насти, 20 лет, Москва, на 15 лет моложе. А я вот другая, хотела бы родить ребеночка, вот только как, когда, чтобы его родить и воспитать, нужно сначала заработать. Сутками сидеть в офисе и подорвать здоровье. Он, то есть, здесь вот говорится, да, я за ребенка, но вот не сейчас. Сейчас я заработаю, сейчас карьера, а потом вот такие,
знаете,
же
тоже... Вы осуждаете, Настя?
Нет, я читаю ее письмо.
Тут ведь какая беда. Мы жертвы рекламы. Нам объяснили, что хорошо жить, это значит, это, так сказать, классно, там все. Понимаете?
Так это чувствуешь сам-то. Хорошо жить, хорошо. Вы понимаете, в чем
я
прикол?
Понимаю,
это же дело. Чувствуется.
Но дело в том, что вот приходит на аборт. Вот женские консультации. Есть специальные люди сейчас, там, и волонтеры, которые приходят, отговаривают этих девчонок. Они говорят, вы знаете, получаю 800 баксов на душу населения. Муж, квартира есть. В реальный случай, я сейчас не придумываю. Вот не хватает нам на ребенка, нет, мы делаем аборт. Вот, понимаете? То есть, вот такие вещи. И с другой стороны, мы видим многодетные семьи, я лично знаю много, которые тянут своих детишек. Дети счастливые растут, понимаете? У них там не компьютерные приставки, они становятся этими приставками, а у них братья и сестры есть. Вот, они дальше. Мы просто, ну, не знаю, вот страна исчезает. и сколько можно еще молчать, и сколько можно делать вид, что все замечательно и либерально, и это достижение прогресса, это регресс. Это мы не только с ветки не слезли, мы назад на ветки залезли.
Ну, все-таки я считаю, что мы действительно...
Мы — это мы.
Давайте мы поздравим всех с Рождеством.
Мы — это мы, да.
Давайте потому поздравим. Что Рождество, если уж так рассуждать, это повод Матери Божией помолиться. Матерь Божия, сохрани ты наших русских девчонок от такого греха страшного. А кто, не дай Бог, совершил, ну, исповедьтесь, покаяние, родите ребеночка, усыновите ребеночка. Вот нам бы разобрать наших детдомовских детей по рукам. У меня у одного батюшки знакомого, они 4 усыновили. На приходе стали следовать его примеру. Бездетные семьи стали рожать своих. У них 6 пар бездетных родили своих детей. В Ростов-на-Дону бедный, так сказать, регион, там очень такой далекий приход, все, ничего нет. Вот у них безо всяких там ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение, детей становится больше на приходе, усыновляют и своих рожают. И они совершенно счастливы, и они помогают друг другу. Вот я думаю, только так мы можем это решить.
Отец Михаил, спасибо вам, что прибыли. У нас в гостях был диакон Михаил Першин. Мы говорили о новости, которая... пришла о том, что Россия сделала шаг к запрету абортов по части, в общем-то, показаний. Мы еще, я думаю, будем возвращаться к этой теме, хотя предполагаю шквал обвинений, что вот вообще мужики не имеют никакого права. Ну, наверное, все-таки имеем. Отец Михаил, спасибо, до свидания.